Штирлиц. Мадрид. Октябрь 46-го. Если хотите, можем поехать в немецкий ресторан. Вы там бывали, кажется, доктор Брун? На Кальде генерала Моло.
Да, один раз я там пил кофе.
Нет, вы там обедали. Могу назвать меню.
Давно следите за мной.
С тех пор, как это было признано целесообразным. Доктор Брун, ваша новая фамилия?
Видимо, вы знаете мою настоящую фамилию, если задаете такой вопрос. Как мне называть вас?
Мистер Икс? Нет, можете называть меня Джонсон.
Очень приятно, мистер Джонсон. Я бы с радостью отказался от немецкой кухни.
Да? Поражение лишает немцев кухонного патриотизма? Давайте поедем к евреям. Они предложат кошерную курицу. Как вам такая перспектива?
Я бы предпочел испанский ресторан. Очень люблю кочинильес. Жареные в духовке поросята.
Джонсон усмехнулся. Ну-ка, покажите нижнюю губу. Ого, она у вас не дура. Ваша настоящая фамилия Бользен?
Я сжился с обеими.
Достойный ответ.
Джонсон чуть тронул Штирлица за локоть.
Направо, пожалуйста, там моя машина.
Они свернули с авениды генералиссимо Франко в тихий переулок. В большом «Шевроле» с мадридским номером сидело три человека. Двое впереди, один сзади.
— Садитесь, мистер Бользен, — предложил Джонсон. — Залезайте первым.
Штирлиц вспомнил, как Вилли и Ойген везли его из Линца в Берлин в апреле 45-го. В тот именно день, когда войска Жукова начали штурм Берлина. Он тогда тоже был зажат между ними. Никогда раньше он не испытывал такого унизительного ощущения несвободы. Он еще не был арестован, на нем была такая же, как и на них, черная форма. Но случилось что-то неизвестное ему, но хорошо известное им, молчаливым и хмурым, позволявшее гестаповцам следить за каждым его жестом и, так же, как сейчас, чуть наваливаться на него с двух сторон, делая невозможным движение. Сиди, как запеленатый, и думай, что тебя ждет.
«Любите быструю езду?» — спросил Джонсон.
«Не очень.
А мы, американцы, обожаем скорости. В горах поедим кочинильес, там значительно больше порций и в два раза дешевле, чем в городе».
«Прекрасно», — сказал Штирлиц. «Тогда можно и поднажать. Время обеда. У меня желудочный сок уже выделяется. Порядок прежде всего».
«Как здоровье? Не чувствуете более последствий ранения?»
«На этот вопрос нельзя отвечать однозначно», — подумал Штирлиц. Надо ответить очень точно. Этот разговор может оказаться первым шагом на пути домой. А почему ты думаешь, что будет разговор? Почему не предположить, что это никакой не Джонсон, а друзья мюллеровских Ойгена, Вилли и Курта? Их тысячи в Мадриде. И многие из них прекрасно говорят по-английски. Отчего бы им не доделать того, что не успел Мюллер? Ну, хорошо, это, конечно, допустимо, но лучше не думать об этом. После 45 каждый год есть ступенька в преисподнюю. На движение старости стремительно. Я очень сильно чувствую последствия ранения. Он не зря об этом спросил. Больных к сотрудничеству не приглашают. А если этот Джонсон настоящий, а не фальшивый, то именно для этого он вывозит меня из города. Они никого не выкрали из Испании, не хотят ссориться с Франко. А тут живут нацистские тузы куда, как по более меня рангам. Живут открыто, без охраны. Генерал СС фон Любич вообще купил апартамент в двух домах от американского посольства. Вдоль их ограды своих собачек прогуливает. Чувствую, когда меняется погода, мистер Джонсон, кости болят.
Может быть, это отложение солей? Почему вы связываете боли в костях с ранением?
Потому что я пролежал недвижным 8 месяцев. А раньше играл в теннис 3 раза в неделю.
Такой резкий слом в жизненной стратегии сказывается на костяке. Так мне во всяком случае кажется. Мышцы не так трудно наработать, а вот восстановить костяк, заново натренировать все сочленения — дело не 5 месяцев, а года, по крайней мере.
— Сколько вам платят в неделю, мистер Бользен?
— А вам? Все рассмеялись.
Штирлиц понял, что к каждому его слову напряженно прислушиваются.
Джонсон заметил, вы не только хорошо говорите по-английски, но и думаете так, как мы, нашими категориями. Не приходилось работать против нас?
Против? Нет.
Но вас? Да. Мы не обладаем такого рода информацией. Странно.
В политике, как и в бизнесе, престиж — штука немаловажная. Я думал о вашем престиже, мистер Джонсон, когда вы вели сепаратные переговоры с друзьями Гиммлера. История не прощает позорных альянсов. Человек, сидевший за рулем, обернулся. Лицо его было сильным, открытым. Совсем молод, на лбу был заметен шрам, видимо, осколок.
«Мистер Бользен, а как вы думаете, история простит нам то, что вся Восточная Европа отошла к русским?»
Джонсон улыбнулся. «Харви, не трогай вопросы теории, еще не время.
Мистер Бользен, скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели мистера Вальтера Шелленберга и Клауса Барбье?»
«Кого?» Штирлиц задал этот вопрос для того, чтобы выгадать время. «Сейчас они начнут перекрестный допрос», — понял он. «Каждый мой ответ должен быть с резервом. Постоянно нарабатывать возможность маневра. Они что-то готовят. Они пробуют меня с разных сторон, ясное дело».
«Шелленберга»,
— повторил Джонсон. «В апреле 45-го».
«А Клауса Барбье? Он работал у Мюллера. Потом был откомандирован во Францию, возглавлял службу гестапо в Лионе».
«Кажется, я видел его пару раз, не больше», — ответил Штирлиц. «Я же был в политической разведке, совершенно другое ведомство».
«Но вы согласны с тем, что Барбье — звери костолом?» — не оборачиваясь, сказал тот со шрамом, что сидел за рулем.
«Вы завладели архивами гестапо?» — спросил Штирлиц. «Вам и карты в руки. Кого считать костоломом и зверем, а кого солдатом, выполнявшим свой долг?»
Они выехали из города. Дорога шла на Алькобендес, Сан-Себастьян-де-Лос-Рейс, а дальше Кабанильес-де-Ла-Сьерра, горы, малообжитой район.
Там нет ресторанчиков, где жарят этих самых молочных кочинильес. Чудо, что за еда. Пальчики оближешь. Только, видимо, не будет никаких кочинильес. У этих людей другие задачи.
— В каком году вы встречали Барбье последний раз? — повторил свой вопрос Джонсон.
— Думаю, году в 43-м.
«Где?»
«Видимо, на принце Альбрехтштрассе, в главном управлении имперской безопасности».
«Ему кто-либо покровительствовал в том здании?»
«Не знаю. Вряд ли».
«Почему вряд ли?» По-прежнему не оборачиваясь, спросил тот, кто вел «Шевроле».
«Так мне кажется».
«Это не ответ», — заметил Джонсон. «Мне, сдается, вы относитесь к породе логиков. Слово «кажется» к ним не подходит».
«Я чувственный логик», — ответил Штирлиц. Я, например, чувствую, что моя идея с кочинильес пришлась вам не по вкусу.
Мне так во всяком случае кажется.
Чувство я перепроверяю логикой. Дальше, вплоть до Сьерры, нет ни одной харчевни, где бы давали кочинильес. Но до Сьерры мы вряд ли поедем, потому что у вас всего четверть бака бензина.
— В багажнике 3 канистры, — откликнулся тот, что вел машину. — Слава богу, здесь продают бензин, не нормируя, как в вашей паршивой Германии.
— Зря вы эдак-то о государстве, с которым вам придется налаживать отношения.
— Как сказать, — откликнулся Джонсон. — Все зависит не от нас, а от того, как вы, немцы, станете себя вести.
Штирлиц усмехнулся. — Ведут себя дети в начальных классах школы. К народу такое слово неприложимо.
— К побежденным приложимо, — сказал Джонсон. — К побежденным приложимо все. — Сейчас мы высадим вас. И когда вас подберет голубой форт, это случится минуты через 4, пожалуйста, помните, что к побежденным приложимо все. Это в ваших же интересах, мистер Бользен.
Машина резко свернула на щебенчатый проселок, отъехала 100 метров и остановилась. Джонсон вышел, достал из кармана пачку сигарет, закурил, пыхнул белым дымом и, вздохнув от чего-то, предложил.
— Вылезайте, Бользен.
— Спасибо, Джонсон. Он вылез медленно, чувствуя боль в пояснице, потянулся, захрустело. Страха не было. Досада, словно он был виноват в случившемся. — А что, собственно, случилось? — спросил себя Штирлиц. — Если бы они хотели убрать меня, вполне могли сделать это в машине. Но зачем тогда все эти фокусы с вывозом сюда? — Боятся Пуэрто-дель-Соль? — Тайной полиции Франко. — А что, могут?
Джонсон, прыгающе, упал на заднее сиденье. Крутой парень со шрамом взял с места так резко, что «Шевроле» даже присел на задок и, скрипуче развернувшись, понесся на шоссе. Прошло 10 минут. Странное дело, — подумал Штирлиц. Автобус здесь ходит раз в день по обещанию. В конце концов, кто-нибудь подбросит до города. Но зачем все это? Смысл?
Плохо, если у меня от этих нервных перегрузок снова станет ломить поясницу, как раньше. Поди, попробуй пролезть с такой болью через перинеи. Не выйдет. А через перинеи лезть придется, иного выхода нет. Сволочь все-таки этот Зоммер. Дает деньги всего на неделю. Даже на автобус до Лериды придется скопить еще месяца три. Снова ты думаешь, как русский. Месяца три. А как же мне иначе думать? — возразил он себе. Как-никак русский, помешанный с украинцем, немец бы точно знал, что копить ему придется 2 месяца и 29 дней. А еще точнее, 90 дней. Только мы позволяем себе это безответственное месяца три. Вольница, анархия, мать порядка. Нет, копить придется дольше. От французской границы идет поезд. Если меня не арестуют как человека без документов, не ватиканскую же липу им показывать, да и ту отобрали. Нужно по меньшей мере еще $30, иначе я не доберусь до Парижа. Любой другой город меня не устраивает, только в Париже есть наше посольство. Почему их интересовал Барбье? Я действительно видел его всего несколько раз. Палач второго эшелона, лишенный каких-либо сантиментов. Я ненавижу коммунистов и евреев не потому, что этому учит нас фюрер, а просто потому, что я их ненавижу. Да, именно так он сказал Холтофу, а тот передал Штирлицу, пока еще Мюллер не начал подозревать его. Кажется, это был ноябрь 44-го, да, именно так. Штирлиц вышел на шоссе. Ни души. Не нравится мне все это, подумал он. Странная игра. Проверяли на слом, что ли? Документы они могли отобрать иначе. Зачем нужен был такой пышный спектакль? Мимо Штирлица пронесся старый Паккарт, разукрашенный клаксонами с какими-то наклейками и чересчур длинной антенной, наверняка за рулем испанец. Только они так украшают свои машины. Американцы относятся к транспорту как хороший всадник к коню. Заливает самый лучший бензин, часто меняет масла и отдают раз в месяц на шприцевание. Моют машины редко, важнее всего скорость и надежность, а не красота. Это для женщины важно быть красивой. Испанец о моторах имеет отдаленное представление. Им бы только поговорить, от хлебом не корми. А еще обожают строить предположения и делиться догадками. Впрочем, это не их вина, а беда. Жертвы общества, лишенного информации, зацензурированы сверх меры. Шелохнуться нельзя, сплошные запреты. Вторая машина была набита пассажирами. Штирлиц даже не стал поднимать руку. Третья машина с большими буквами на дверцах и ТТ притормозила. Водитель спросил на довольно плохом испанском: «Вам куда?» «В Мадрид», — ответил Штирлиц. «Садитесь, подвезу». И потому, как он сказал это, Штирлиц понял. Водитель немец. «Вы родом из Берлина?» — поинтересовался Штирлиц на своем чеканном «Хокдойч». «Черт возьми, да!» — водитель засмеялся. «Но я оттуда уехал еще в 39-м. Нет, нет, я не эмигрировал, просто ИТТ перевела меня в свой здешний филиал. Вы тоже немец?» Штирлиц усмехнулся. «Еще какой!» «Давно в Испании?» «Да как вам сказать? Можете не говорить, если не хотите. Я здесь бывал довольно часто еще с 30-х годов. Кто вы по профессии?» «Трудно ответить однозначно. Учился разному. Считайте меня филологом». «Это как, переводчик?» «Можно сказать и так». «А что, ИТТ нужны переводчики?» «И они тоже. Но прежде всего нам нужны немцы. Хорошие немцы». «А что вы подразумеваете под выражением «хорошие немцы»?» — спросил Штирлиц. «По-моему, все немцы хорошие. Нет?» «Достойный ответ». «Это не ответ. Скорее, уточняющий вопрос». «Еще не настало время отвечать на вопросы, тем более уточняющие. Кстати, меня зовут Франц Кемп, я инженер, возглавляю сектор в отделе организации новых линий на Иберийском полуострове. А я Брун, дипломированный филолог». «Очень приятно, господин Брун».
«Очень приятно, господин Кемп».
«Где вы живете?»
«В центре. А вы?»
«На Калье-Леон,
по направлению к Аточе, возле Санта-Марии и Каньезарес».
«Именно».
«Почему вы поселились в том районе? Он слишком испанский. Шумно, масса народа».
«Люди ТТ должны жить в гуще того народа, среди которого они работают».
Штирлиц усмехнулся.
«Это директива?» «В общем-то, да, неписанная. Хотите чашку кофе? Угощаю».
«Спасибо, с удовольствием». Здесь есть съезд на проселок, там прекрасная кофейня Дона Филиппе. Не были?
Даже не слыхал.
Простой крестьянин, но с головой американского бизнесмена. Он знает, что все испанцы более всего любят тайну. Да и от своих жен в городе не очень-то скроешься. Франко разогнал все бордели. Так он вложил деньги в старый сарай, купил за бесценок, принимает гостей при свечах, имеет пару комнат для свиданий, гребет огромные деньги. Финансовый надзор пока еще до него не добрался, помяните мое слово, станет миллионером.